Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В последние дни из Крыма приходит немало тревожных сообщений и о возможности покушения на главу Меджлиса крымско-татарского народа Мустафу Джемилева, и о том, что в Крыму действуют некие радикальные исламистские организации, и об общем ухудшении криминальной ситуации на полуострове. И это все на фоне конфликта в крымской политической элите, который также сопровождается взаимными обвинениями в коррумпированности. Но как раз не так давно к своим обязанностям приступил новый заместитель министра внутренних дел Украины, начальник Главного управления Министерства внутренних дел Украины по Автономной Республике Крым генерал-лейтенант Геннадий Москаль. И мы решили получить информацию из первых рук. Добрый вечер, Геннадий Геннадьевич.
Добрый вечер.
Ну и вот начнем, собственно, вот с самого горячего сюжета последних дней. Это покушение, возможно, готовившееся покушение на Мустафу Джемилева. Потому что тут было очень много противоречивой информации. Вплоть до того, что сам господин Джемилев обвинял в организации этого покушения российские спецслужбы, а вы это опровергли. Так что же было на самом деле? И был ли вообще факт попытки покушения?
Да, в первую очередь российские спецслужбы здесь ни при чем, потому что российские спецслужбы сами имеют проблему с радикальными исламскими экстремистами и террористами на Кавказе. Это и в Ингушетии, и в Чечне, и в других горячих точках. Это каждый день видно, кто смотрит программы российского телевидения. Так что я думаю, что здесь как раз и российского следа нету. Ну, каждый политик заявляет так, как он видит собственного положения, которое он занимает в обществе, и собственной высоты. Поэтому я к этому отношусь, очень скептически, поскольку мы располагаем совершенно другой информацией, потому что террористическая и, будем говорить, такая радикальная организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра», она не имеет российского следа. Эта организация была основана в Египте. Она работает среди мусульман, и она объявляет такфир, то есть обвинение в неверии, только мусульман. Она к славянским народам, которые сегодня живут в Крыму, и русским, и украинцам, и представителей других национальностей, абсолютно никакого отношения не имеет. Вопрос один, что государство должно было предвидеть, что рано или поздно, если с крымскими татарами пришел ислам, то придут и секты. И иногда придут секты, которые запрещены многими государствами, а после 11 сентября, когда было нападение на Соединенные Штаты Америки, организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра» признана во всем мире террористической, поэтому их методы работы – это террор в отношении тех, кто их критикует. Если кто-то с представителей традиционного ислама говорит о том, что это неприемлемо, это на полуострове Крым вредит, значит, эти организации сразу наносят ответный удар, объявляют этому человеку такфир, то есть приговаривают его к смерти. Значит, вопрос стоит о том, что это не говорят о том, что было покушение или готовится покушение. То есть объявлен он, как в православии есть, что человека
подвергают анафеме. Да.
Анафеме. Но это очень такое мягкое, не упоминает про него, забыли у него, забвение и тому подобное. Такфир – это любой член организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», который вближе окажется этого человека, имеет право его убить любым способом, и что самое главное, что убийство неверных поощряется, в том числе путем краж, грабежей, разбойных нападений, и все имущество неверных, по их словам, кто по их считается неверным, переходит во владение этого человека. Значит, только они вправе определять, кто правильно толкует Коран, кто есть последователь в исламе, а кто, по их словам, есть неверным. Поэтому эта организация действительно представляет большую опасность, и надо сказать, что она не состоит только из крымских татар, она состоит из славян, которые приняли ислам, состоит из арабов, и иракцев, иранцев, представителей других национальностей, из Узбекистана, которые удрали после андижанских событий. Поэтому ситуация действительно очень серьезна, и после такой информации, которая подтверждена письменно одним из участников, из задержанных членов этой преступной группировки, явно имеет под собой реальную опасность.
Ну, правильно я вас понимаю, что никакого покушения не готовилось, а было некое декларативное объявление господина Джамилева вот таким вот врагом организации, по сути, да? Что это не некий план, который не был приведен в действие.
Врагом организации, это вы сказали очень мягко.
Мягко, да.
То есть человека приговорили к смертной казни. За уже такой такфир был объявлен одному из имаму мечети, который их критиковал, там где-то выгнал с мечети, где они приходили делать намаз. Значит, они ему объявили такфир, и 18-19 мая прошлого года, в день как раз памяти и в день траура, когда были крымские татары депортированы с Крыма, они осуществили этот такфир и стреляли в имама, и стреляли в его охранника. Но, к счастью, значит, эти лица остались живы, а уже в проведении спецоперации, которая проводилась 23 октября этого года, стрелявший был задержан. Он находился на нелегальном положении и был активным участником организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». То есть это говорит о том, что объявление такфира – это не есть каким-то, ну, просто намерением или запугиванием. Это есть реально осуществимое мероприятие, только когда оно произойдет, как они говорят, знает один Аллах.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует заместитель министра внутренних дел Украины, начальник главного управления украинского МВД по Автономной Республике Крым Геннадий Москаль, ведет программу Виталий Портников. Геннадий Геннадьевич, но в любом случае понятно, что ведь это только одна часть радикализации настроений в крымско-татарском сообществе. И казалось бы, что украинские правоохранительные органы должны были бы сделать все возможное, чтобы, во-первых, сотрудничать с умеренными крымско-татарскими организациями, а во-вторых, хорошо разбираться в том, что происходит с радикализацией подобных настроений. Ведь сигналы были не разы, были публикации в прессе, и было понятно, что все уже не так просто, как кажется, и что тут необходима серьезная работа.
Я с вами полностью согласен, и хочу еще, чтобы вы меня поняли, что 99% крымских татар как раз в этом вопросе, на нашей стороне. Те крымские татары, которые поведуют традиционный ислам и не принадлежат никаким сектам или политическим течениям типа Хизбут-Тахрир, они сегодня на нашей стороне. Почему, будем говорить, я заострил внимание, только буквально на третий день, когда я приступил к работе, в одном из сел Кировского района идет утренний намаз. Имам читает Коран, верующие молятся. В то время приходит группа представителей Хизбут-Тахрир, кстати, организации, которая запрещена во многих странах мира. И последнее было сообщение позавчера, что она запрещена в законодательном порядке в Бангладеш. Но в Украине никто к этому, вы правильно говорите, не обращал внимания. Выгонят с мечети имама, избивают верующих, значит, соответственно, село поднялось, началася потасовка, началася, будем говорить, между ними выяснение отношений, которое кончилось тем, что 8 человек с увечьями попали в районную больницу. И когда начали разбираться, как так? Россия запретила. Германия, которая имеет большую демократию, чем сегодня бывшие страны СНГ, их запретила. Запретили тех, кто исповедует ислам, Турция, Египет, Сирия и тому подобное. В Украине они свободно регистрируются в Крыму, они имеют свой печатный орган, газету «Возрождение», где призывают к созданию некого государства-халифат, в который должен войти и Крым. То есть это есть чисто покушение на территориальную целостность Украины, на ее суверенитет. Я с ними вел несколько раз дискуссий, но там, кроме стеклянных глаз, говорить не с кем. То есть здесь будет халифат. Я говорю, а почему вам не сделать так, как сделали евреи, которые взяли кусок земли в пустели и сделали с этой земли прекрасно процветающую страну, которые сегодня едут смотреть миллионы-миллионы туристов. Берите кусок пустыни, стройте свой халифат, и если у вас получится, мы с большим удовольствием приедем и будем радоваться то, что у вас это получилось. Но делать государству уже часть, отторгать от Крым, от который есть территориальной целостностью, это, кстати, и касается России. Они претендуют и на часть территории России, где заселены мусульманами, Средняя Азия и тому подобное. То есть и это все будет делаться, если не получится мирным путем, будет делаться путем вооруженного джихада. Это выходит за рамки, наверное, и здравого смысла, и за рамки действующей в Украине Конституции и действующего Уголовного кодекса. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что власти к этому не были готовы. То есть знали, что такое может быть, потому что крымские татары пришли не сегодня, а пришли в 1989 году, массово начали переселяться из Узбекистана. На законодательном поле ничего не было принято, все было рассчитано на авось. И я думаю, что здесь не столько претензий вы можете предъявлять к органам милиции, столько претензий надо предъявлять Совету национальной безопасности к обороне, к секретариату президента, к Верховному Совету, который должен был предвидеть, что рано или поздно эта проблема появится. Есть сектантство в христианстве. Если пришли христиане, за ними, как правило, приходят протестанты. Сегодня в Украине самое большее это такое уже шоу делает там посольство Божие, которое притворилось не на больше, чем на секту, как на какие-то анекдоты про него рассказывают. Там свидетели Иеговы не ходят и не принимают участие в голосовании. Но это еще не самое страшное, что есть это их правило. У нас 40% населения не принимает участие в голосовании. Это их право, которое им даровано Конституцией. Но то, что делают фундаменталистские, экстремистские, террористические секты, которые считают, что все остальные не так читают Коран, не так молятся, не так ведут себя, как должны вести истинные мусульмане. А если они делают не так, поэтому они подлежат уничтожению, раз, а второе, что мы будем добиваться, освобождения от неверных путем вооруженного джихада, движение «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Первое, в чем их опасность? Они сжигают свои паспорта. То есть это уход в мир иной. Им нельзя работать, получать пенсии, получать зарплату, субсидии и так далее. Основное их ремесло – это грабежи, кражи, разбои, убийства неверных по их понятию.
Значит, среди которых есть и мусульмане, я так понимаю.
Только, да. Только они совершают, как правило, в основном в отношении мусульман. И переход их имущества в их собственность. Вот это приобретение оружия, приобретение взрывчатки, приобретение там поясов шахидов, которых у них нашли при обысках и тому подобное. Вот в чем сегодня их общественная опасность и наивысшая опасность, потому что, как правило, они в подполье, живут в каких-то бункерах, значит, разбиты на пятерки, им ихние командиры полевые дают команду, что на самовыживание, тобто никаких денег, никто никого не финансирует, не снабжает. То есть вы идите, воруйте скот, воруйте там у граждан, что хотите, делайте, но вы должны самовыживать, тренироваться, вооружаться и готовиться к вооруженному джихаду. Время будет вам сказано. Вот когда наступит это время, что мы тогда будем в Украине делать? Вот какой вопрос, если мы к этому не готовы.
Ну, я скажу вам, что, вероятно, нерешенность проблем крымских татар, переселяющихся в Крым, в том числе и по вопросу землепользования, это питательный бульон для таких экстремистских организаций, потому что молодежь, которая не может найти себе работу, живет в нелегальных фактически поселениях, не понимает, что с ней будет завтра, то есть не имеет таких отчетливых перспектив, она становится легкой такой вот добычей для радикальных экстремистов.
Ну, я вам тоже возразил, подойдите в Черниговскую область, которая рядом с Киевом, и буквально...
Я пешком туда не дойду, я не Григорий Сковорода.
Поедьте буквально 30 метров от Киева, и вы увидите то же самое. Полупустые села, отсутствие работы, отсутствие магазинов и так далее. Нельзя сказать, что сегодня крымские татары уже есть такие... Значит, как вы описываете, среди крымских татар очень много интеллигенции, ученых, профессоров, врачей, учителей, бизнесменов, ну, будем говорить, молодежи, которые знают несколько языков, журналистов очень много. То есть сегодня, это, во-первых, сами крымские татары – это светские, то есть их способ жизни – это светские, они не носят никакую там... паранджу или какой-то пуштунский или другое одеяние, они ходят, как обычно, в костюмах, в джинсах и тому подобное. И, собственно говоря, они в Крыму очень хорошо находят общий язык и с украинцами, и с россиянами, с представителями других национальностей. Очень много смежных браков между... другими национальностями. Я не вижу в этом проблемы. Я вижу проблему в том, что это приходит не внутри Крыма, не с того, что недовольство. Это недовольны сегодня возле кабинета министров или секретариата президента или Верховной Рады. Каждый день выйдете, и вы увидите масса митингов и в каждой области, и в каждом городе что-то люди требуют, чем-то недовольны, предъявляют какие-то претензии власти. Это то, что приходит в Украину совершенно не от внутренних проблем, а импортируется. То есть импортируются эти движения там, где их вытесняют правоохранительные органы, ужесточает законодательство, ужесточает репрессии в отношении членов этих организаций. Явно, что они находят те страны, где законодательства нету, где свободно можно раствориться. Вот сегодня мне, как славянину, смотреть и распознать, где крымский татарин, или где узбек, или где иракец, иранец, или представитель других арабских стран, конечно, невозможно, если они одинаково носят одеяния и ходят в светском одежде. Это очень трудно. Поэтому, наверное, и трудно сегодня и спецслужбам, и органам милиции. Поэтому надо работать в оперативном плане. А во-вторых, надо иметь оружие. Какое нам надо оружие против иметь? Хорошие законы. То есть самоучастие, организация таких экстремистских, радикальных, террористических организаций должна быть уголовно наказуема. И тогда, кто организовал бы крымское отделение от Таксир Вальхиджра, сели бы все в тюрьму, так как садятся сегодня преступники по статье 255 Уголовного кодекса Украины «Создание преступного сообщества» или «Бандитизм», или другое. Но, к сожалению, я еще раз говорю, к сожалению, за 18 лет мы ничего не предвидели и мы ничего не сделали. И сегодня столкнулись с проблемой, что да, эта проблема есть. И она пришла больше с Узбекистана сюда, в Украину, потому что после андижанских событий многие сторонники Хизбу Тахрира, узбекского отделения, потом что такфировцы, другие, они бежали сюда и скрывались. И когда в 2006 году 9 человек были пойманы и переданы узбекским властям, то правозащитники готовы были разорвать Министерство внутренних дел, лично министра, сразу выступали, что как это так, Украина такое гостеприимное государство, а вы такие вот сволочи, подлецы, отдаете людей, значит, а там их ждет тюрьма и тому подобное. Ну, когда сегодня мы начали разбираться, так оно выходит совершенно другое, о том, о чем говорили правозащитники, что это действительно были представители радикальных, экстремистских, террористических организаций, а другое, вы знаете, что такое Талибан. И в Талибане также очень много узбеков, и пуштунов, и представителей других национальностей в Афганистане.
Прерву вас, Геннадий Геннадьевич, буквально на минуту, и мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода нашу беседу с заместителем министра внутренних дел Украины Геннадием Москалем. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Сегодня в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей Сергей Синицкий предложит нам аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы выпуска. В Туркмении вынесен приговор активисту социально-экологического союза. Действительно ли в США общество равных возможностей? Престижность гражданской авиации в Турции и наука. Генетические исследования природы алкоголизма. Этот выпуск повторяется в 3 часа в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. Более 500 человек собрались в Москве на Лубянской площади, чтобы почтить память жертв. Президент Дмитрий Медведев заявил, что убийства миллионов людей во времена сталинской диктатуры не могут быть оправданы. В России не обеспечена должная защита журналистов, общественных активистов, заключенных и людей, выступающих против властей, заявила Комиссия ООН по правам человека в только что обнародованном докладе группы своих экспертов. В Североуральске и Свердловской области на шахте «Кальинская» спасены 4 шахтеров, которые были заблокированы под землей. Украина вновь испытывает проблемы с оплатой российского газа, сообщил в пятницу российский премьер Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. На саммите Евросоюза в Брюсселе принято решение о выделении средств развивающимся странам на борьбу с климатическими изменениями. ЕС может выделять ежегодно на эти цели до 50 миллиардов евро. На Украине от гриппа H1N1 умерли 11 человек, сообщил президент страны Виктор Ющенко. Объявлено о закрытии на 3-недельные каникулы из-за карантина всех учебных заведений. Иран отверг ключевой пункт международного плана по урегулированию спора вокруг его ядерной программы, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванных американских и европейских дипломатов. Президент Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что в Афганистане следует сформировать более честное реформистское правительство для более успешного сотрудничества мирового сообщества с Афганистаном. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. А в Симферополе заместитель министра внутренних дел Украины, начальник главного управления Министерства внутренних дел Украины по Автономной Республике Крым Геннадий Москаль. Мы продолжим с ним сейчас беседу. Напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, так что вы можете звонить и задавать свои вопросы Геннадию Геннадьевичу. Я должен вам признаться, что я был одним из журналистов, кто, я не призывал разорвать министра внутренних дел, спасибо Боже, но я также выступал против выдачи граждан Узбекистана Украины, потому что мне казалось, я до сих пор так считаю, что не было приведено соответствующих подтверждений их участия в радикальных экстремистских организациях. И так под этим соусом можно любого человека, естественно, обвинить и выдать, в том числе оппозиционера, который занимается вполне, я бы сказал, такой не радикальной, не экстремистской политической деятельностью. И самое главное в этой всей эти истории, это то, что украинские власти не предоставили обществу четких доказательств того, что действительно выдаются экстремисты. И вот теперь, спустя несколько лет, мы вдруг узнаем о связи одного дела и нынешней ситуации с радикалами в Крыму.
Ну, я не могу отвечать за 2006 год. Я тогда работал губернатором Луганской области. И так же, как и вы, знал это из прессы. А сегодня я знаю это с реальности. И когда искали всех, кто сегодня находится в подполье и принадлежит к организации «Ак-Такфир Валь-Хиджра», то был найден один узбек, который жил здесь нелегально. И мы его искали, значит, хотя он скрывал, жил под вымышленными здесь данными. Значит, когда начали искать, где он делся и куда пропал, по своих связях неофициальных, я еще раз говорю, неофициальных, мы вышли на Узбекистан. Значит, там идентифицировали его как человека, который связан с талибанами. Значит, и есть представителем не только талибов, а и представителем Аль-Каиды. И 29 августа этого года в перестрелке, когда оказал вооруженное сопротивление, он и его сын были убиты в Ташкенте, но... До этого он долгое время находился в Крыму, прятался под вымышленными фамилиями, данными и тому подобное. И таких людей, я бы не сказал, что это последний, кого мы знаем. То есть информации оперативной, которая свидетельствует о том, что те, кто совершил преступление на территории Узбекистана, конечно, им легче и проще всего, имея знакомых, друзей еще по Узбекистану, когда там жили крымские татары, здесь приехать где-то, возможно, люди их и приняли с чистой и хорошей душой, как бывших соседей, не зная о том, о чем сегодня и за какие преступления они разыскиваются правоохранительными органами данной страны. Узбекское движение, исламское движение Узбекистана, оно тоже запрещено, и сегодня все знают, что это цепочка Талибаны, цепочка Аль-Каида, цепочка Усам бен Ладен. То есть, ну, как бы никто не говорил, вот откуда идет след, а не тот, который хотят перекинуть на Россию. Если есть в Крыму, да, в Крыму есть пророссийские организации, так они об этом открыто заявляют, они не ходят в подполье, они ходят с флагами России, они участвуют в всяких мероприятиях, которые там на День России, значит, день рождения Екатерины II, там и другие, и третий, и десятый, но их никто абсолютно не преследует. Они, если они не нарушают общественного порядка или там принимают активное участие с флагами в праздновании Дня военно-морского флота Российской Федерации, который базируется в Севастополе, ну так это они не относятся, не, ну может где-то что-то они и говорят не в пользу Украины, но я считаю, что это не дело милиции, это дело уже наших спецслужб, и они должны с ними разбираться. Мы сегодня не есть цензоры ихней речи, и наше дело следить за то, чтобы не был нарушен общественный порядок.
Послушаем звонок. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий. Исчез у нас Дмитрий. Ну, я тогда продолжим беседу. Я хотел вот еще сказать ему, что в принципе понятно, что вот эта крымско-татарская история даже не главная правоохранительная проблема Крыма, потому что мы с вами долго об этом разговаривали, может создать такое ощущение, что это центр нестабильности. А ведь Крым, по большому счету, он ведь страдает именно потому, что является, если угодно, зоной борьбы таких различных криминальных группировок. Вы не раз об этом говорили. Это странно для такого, знаете, потенциально очень богатого и процветающего региона Украины.
Ну, я бы не сказал, что Крым богат, и наоборот, Крым очень бедный. И вот это богатство, оно только у нас в Ялте, где красивые пальмы, где красивые особняки. Ну, а если посмотреть степной Крым, это вы, конечно, увидите то, что увидите в каждой области Украины, а то иногда еще хуже. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Крым становится все менее и менее привлекательный из-за коррупционных скандалов, за сращивание власти с криминалом. Во-вторых, за тот коррупционные схемы, которым были выдана земля. Ну, будем говорить, что сегодня любой маломальский, богатый человек, если хочет отдохнуть в Крыму, он выходит в интернет и смотрит. Ага, есть здесь гостиница, например, Хилтон, Мариотти, Крумплаза, там, Интерконтиненталь. Значит, так вы ничего этого в Крыму не найдете, абсолютно. Вы не увидите, потому что таких нету. Гостиниц уже построить их негде, потому что вся земля была продана путем разных махинаций, спекуляций, коррупционных схем и тому подобное. Я написал письмо, правда, мне не ответил господин Пахомов, мэр города Сочи. Я просто хотел узнать, хоть одну сотку земли имеет кто-то из жителей Украины в Сочи? Если имеет, я только буду радоваться. Мы даже не спрашиваем и не хотели спросить фамилии. Просто есть ли факты, что граждане Украины есть владельцами собственности и земельных участков, например, в Сочи? Но то, что в Крыму, значит, земля в основном не была продана и не перешла в руки крымчан или каких-то действительно всемирно известных фирм, которые бы продвинули Крым в области туризма. А в основном это россияне, москвичи, санкт-петербуржцы, другие, донечане, Днепропетровск, Киев, наши там депутаты Верховного Совета, бывшие члены правительства, ну, будем говорить, сильные мира своего и тому подобное. Что они построили? Они построили свои резиденции и приезжают там раз в год, отдохнут и уезжают. И это не приносит Крыму каких-то больших денег или каких-то больших благ и преимуществ. Это ихняя собственность. Ну, оно должно было быть по-другому, так как построены большинство курортов в мире. Есть какой-то, ну, будем говорить, процесс, который идет во всех странах одинаково, которые хотят привлекать туризм. В этом году туризм был провален, и об этом крымская власть стыдливо молчит, потому что все рассчитано или на внутренний туризм, или считают, что приедут белорусы, и считают, что приедут россияне, которых ностальгия за Крымом. Но, к сожалению, в этом году российские железные дороги подняли цены на билеты, Аэрофлот поднял цены на билеты, и, конечно, людям стало невыгодно ехать из России в Крым, им выгоднее поехать в Турцию, в Египет, в Тунис или в другие страны, потому что это намного дешевле и комфорта намного выше.
Послушаем звонок Кирилла из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Ну вот, продолжу эту тему по поводу того, что туризм не развивается. Ведь нет программ для частного бизнеса, чтобы строили там, брали кредиты хотя бы в международных фондах и строили гостиницы. Вот. То есть вообще вот за все правление в Украине власть фактически для народа ничего не сделала, то есть для частного бизнеса. Все делается для самих себя. Отсюда вот это все происходит, что люди как жили вот в этих лачугах там в Крыму, они так и живут, и еще за эти лачуги платят, просят огромных денег с туристов. Вот. Так может быть лучше Крым отдать или России, или Европе, и уж если местная власть Украины ничего не хочет делать, то пусть продаст это все.
Пожалуйста, Геннадий Иванович.
Ну, слушатель, наверное, пошутил. Значит, мы не претендуем купить Сочи. Ну, уже Россия раз продала Аляску. Давайте возвратим ее назад, выкупим в Соединенных Штатах, а тогда будем претендовать на чужое имущество. Ну, есть Конституция Украины, есть границы, и есть договор между Россией большой и Украиной, где границы, как говорят, установлены, и никто на них не претендует. Поэтому то, что делала местная власть, она, конечно, должна за это ответить. И думаю, что на выборах люди дадут достойную оценку той местной власти, которая ничего не сделала для людей. А чтобы кому-то что-то продавать или кому что-то передавать, ну, об этом речи не может идти на календаре 2009 год. А в Европу передать, ну, я не знаю. Значит, основные противники вступу Украины в Евросоюз и в НАТО как раз и наши соседи, откуда был и звонок.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. У меня два, значит, вопроса к вашему гостю, Виталий. Во-первых, мне думается, что, судя по тому, что происходит сейчас в Крыму с отдыхом, там нужно как-то круто действовать. Дело в том, что Крым – это что-то среднее между советским безобразием, с точки зрения организации курортного отдыха, и вот этим диким капитализмом, который...
Не подзуживайте генерала Москаля, а то он там всех распугает вообще. Да, и то, да.
Слушайте, и российским бизнесом, да. И Полушковского, который там все заполонил.
Нет, нет, вы знаете, Валерий, вы знаете, самый крупный российский инвестор в Крыму — это господин Лебедев, кстати. Это факт, они отнюдь не лужковские бизнесмены.
Я имею в виду тех собственников, которые имеют землю и
расположение
на побережье.
Да, второй вопрос.
Второй вопрос. Поэтому, собственно, надо разобраться, как полагается, понимаете, да? Теперь в отношении того, как действуют, значит, российские посланники типа Затулина и прочие агенты, значит, Москвы в Крыму.
Он не агент, он депутат.
Вы все-таки эти вещи недооцениваете. Вы должны посмотреть, что творится в школах в Крыму, как работает тамошние преподаватели, которые находятся под влиянием вот этих самых пророссийских организаций, там идет довольно значительная подрывная работа. Вы что ж думаете, что частые визиты туда этих людей не сопровождаются соответствующими вливаниями в карманы тех, кто обеспечивает пророссийскую политику подрывную в Крыму? Вы что ж думаете?
Понятный вопрос, Валерий. Да пусть ответит на свой москаль. Да, пожалуйста, Игорь Ильич.
Ну, дело в том, что... Вы знаете, это первый такой, я слышу голос с России, обычно все голоса звучат по-другому, что в России, в Украине, особенно в Крыму, идет ущемление русского языка, значит, не дают людям говорить, значит, школы закрывают и тому подобное. Ну, ничего подобного этого нету. Сегодня только 7,6% крымчан учатся на украинском языке, и остальные все учатся на русском языке. И это не проблема Лужкова или проблема Затулина. Будет он говорить или не будет говорить. Есть закон об образовании в Украине, который говорит, что язык детей выбирает, язык, на котором будет учиться ребенок, выбирает родитель. Вот как родители выберут, так и выберут. Если хочет, чтобы ребенок учился на украинском языке, значит, создаются украинские классы. Хочет, чтобы ребенок учился на русском языке, создаются русские классы. Очень много школ с крымско-татарским языком обучения, очень много школ с армянским языком обучения, бо живут у нас и армяне, и немцы, и... Ну, представители 34 национальностей и народностей сегодня живут в Крыму, и здесь нельзя сказать, что власть кому-то что-то запрещает. Пожалуйста, это идентифицируйте себя русскими, идентифицируйте себя украинцами, идентифицируйте, мы же убрали пресловутую пятую графу, за которую мы так всю жизнь боролись, чтобы ее не было. Теперь, когда ее убрали, многие общественные организации, особенно национал-культурного такого, хотят, давайте назад возвратим, а как мы скажем, что вот мы представители такой национальности. Идентифицируйте себя языком, своими песнями, танцами, культурой, домашней кухней. Нет в этом никаких вопросов. И в Крыму в этом вопросе нету. Да никто всерьез, если кто-то думает, у нас только СБУ всерьез воспринимает высказывания Затулина или Лужкова или тому подобное. Ну и есть ряд людей, которые там с флагами, но не больше 300 человек, ну никак нельзя на весь многомиллионный Крым их создать. Значит, остальные люди собрать, остальные люди к этому относятся, ну, с улыбкой и говорят, ну, это пиар этих людей, которые на Крыме зарабатывают себе политические дивиденды. Все это, наверное, понимают и в России, наверное, понимают и в Украине. Но вопрос в том, что нету паритета. Тобто мы не видим ни одного украинского политика, который бы взял флаг украинский, а не дай бог еще бы взял черно-красный украинской освободительной, или как у нас говорят, повстанческой армии и ходил по Красной площади и за что-то митинговал. Но я думаю, что он бы минут 10 и больше там бы не продержался.
Это сильная, сильная оценка времени. Я думаю, что 10 минут он бы там не простоял. Это...
Не простоял. Yes,
не простоял бы, да.
Не простоял. Поэтому я всегда говорю, что украинцев в России не меньше, чем россиян в Крыму. Но я нигде не видел, чтобы кто-то с украинских политиков приезжал и их ну, будем говорить, подталкивал к совершению каких-то противоправных действий в отношении Российской Федерации, в отношении руководителей Российской Федерации, президента Медведева или премьер-министра Путина. Но нет в России таких, в Украине таких политиков, которые бы ехали в Россию и делали такие заявления, как позволяет себя иногда делать господин Затулин, господин Жириновский, господин Лужков и тому подобное. Ну, это я их могу понять как политиков, как людей, я их совершенно не понимаю. И я еще раз говорю, что 99% населения Крыма с этим относится к улыбкой. Кто 1% в это свято верит? Ну, это его трагедия, и больше я ничего не могу сказать и добавить.
Виктор Григорьевич из Подмосковья, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня несколько друзей, которые имеют в Крыму собственность, мягко сказать, здесь из Подмосковья. Вот. И вы знаете, вот эти, про, так сказать, российские настроения, их как ни странно, вот показ генерала Москалю, они их как раз пугают, потому что если туда придет Россия, то они считают, что этой собственности они лишатся. Как ни странно, вот вам показ. И вот мне бы странно показалось, если бы в Калининграде, вернее, в Восточной Пруссии, сейчас бы начались настроения прогерманские, и чтобы было с этими самыми гражданами, которые ходили с флагами, скажем, с немецкими, и говорили, давайте назад в Восточную Пруссию, которая, естественно, никогда не была российской территорией. Там с Крымом можно спорить, там была ли она и так далее. Вот. Я к чему это хочу сказать? Что все-таки, с моей точки зрения, и с точки зрения вот моих друзей, которые есть на Украине и в Крыму, в том числе и в России, все-таки, мне кажется, вот этот излишний либерализм, он как-то не способствует, скажем, укреплению государственности украинской. Спасибо.
Геннадий Николаевич.
Ну, вы знаете, вот я слышу абсолютно противоположные то, что говорят про российские организации в Крыму. Ну, что я могу сказать? Могу сказать, что это действительно здравый смысл, и, ну, других путей в демократической стране, ну, открывать концлагеря или закрывать этих людей, или разгонять, или бить дубинками, ну, никто себе в Украине это не позволит, не позволяет, и все-таки, ну, уважение, если оно не переходит к рамке дозволенного и не переходит действующее административное и уголовное законодательство, хотя оно очень либерально, я, на мой взгляд, по этому вопросу, и оно сегодня, ну, слабо действует в отношении таких лиц, которые, ну, будем говорить, ну, явно черту переходят дозволенного в отношении высказывания в адрес и украинской государственности, и украинской символики, могут спокойно сжечь украинский флаг, потоптать его и тому подобное. Ну, в каждой стране есть конституция, и в конституции есть святыни, которых нельзя трогать. Это гимн страны, это герб страны, это флаг страны. Это должно быть для каждого, кто живет в этой стране и считается гражданином этой страны, священным. Ну, к сожалению, я еще раз говорю, что, к сожалению, из-за мягкости, либеральности украинского законодательства, иногда закрывания глаз высоких чиновников с Киева, такие вещи в Крыму происходят.
Филипп Николаевич, Москва. Это последний звонок. Возьмем. Говорите, Филипп Николаевич.
Добрый вечер. С поклоном к вам. Хочется, чтобы вот уважаемый наш генерал сказал одну интересную вещь. Начиная с 60-х годов, у нас, значит, в Советском Союзе самые такие каверзные антисемиты почему-то все время были на Украине. Как сейчас с этим делом? Вот можно это четко и точно выверить?
Ну, Украина момента независимости никогда не была антисемитской. Если уже правду говорить, то антисемитский был Советский Союз, который ограничивал права евреев при поступлении в учебные заведения, при приеме на государственную службу, при выезде из страны, при свободе передвижения, при выборе места жительства и тому подобное. В Украине абсолютно такого нету. Но в то же время никто от дураков не застрахован ни в России, ни в Украине, ни в той же Америке, которая считается образцом демократии. Люди с больной психологией есть везде. И кто-то кому-то в троллейбусе может наступить на ногу и обозвать каким-то нехорошим словом. Так это не значит, что это государственная политика. Это просто невоспитанный человек, и человек больной, и его просто надо лечить. Поэтому я не вижу сегодня в Украине... И Украина как раз гордится тем, что в Украине нет фобий, нет антисемитизма, нет других проявлений. Если они есть, я еще раз говорю, они есть на бытовом уровне. Да, на бытовом уровне они есть, и это я признаю, но на бытовом уровне они есть в каждой стране, в том числе и в России. Поэтому сегодня упрекать Украину... Я считаю, что из многих стран, которые после распада Советского Союза, Украина единственная, которая не пролила ни капли крови в межнациональных отношениях.
Ну, собственно, вот на этом мы можем поставить точку в нашей беседе с заместителем министра внутренних дел Украины, начальником главного управления МВД по автономной республике Крым Геннадием Москалем. Спасибо, Геннадий Геннадьевич, что были с нами. Надеемся, спасибо, что вот нынешняя ситуация, о которой мы с вами говорили вот в первой части программы, она тоже завершится без каких-либо таких вот силовых проявлений. Будет еще раз продемонстрировано, что и с подобными вызовами Украина может справиться, и что украинско-крымско-татарские отношения и украинско-российские, русские отношения в Крыму и крымско-татарские будут гармоничны. Будем на это надеяться. Напомню уважаемым слушателям, что в сегодняшней программе «Время гостей» принимал участие заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий Москаль, продюсер, провел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Благодарю вас, уважаемые слушатели, что вы были с нами. Напомню, что сейчас будут подведены итоги дня в программе «Время свободы». Андрей Чешары предлагает вам следующие темы. День памяти жертв политических репрессий в России. Если сегодня в стране политические заключенные? В Брюсселе завершился саммит Европейского Союза. Кто и когда станет председателем Единой Европы? В интернете вводят нелатинские доменные имена. Почему введение новой системы интернет-адресов коренным образом изменит глобальную сеть?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем известен департамент Э в структуре Министерства внутренних дел России?
Комментарии экспертов.
Экономист Ирина Ясина. Что ждет АвтоВАЗ и Тольятти?
В блогах «Свободы».
Блог Инны Кулешовой. Почему в Тбилиси, а не в Москве, назвали улицу именем Анны Политковской?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».